убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Баррикады, говорит Москва. Сегодня вторник, 23 сентября, 19.06. Я Юрий Буткин. Мы начинаем. Военно-воздушные силы США при участии ряда стран Ближнего Востока прошлой ночью, по сути, начиная с сегодняшнего утра по московскому времени, если считать, нанесли не менее 14 ударов по боевикам Исламского государства на территории Сирии. Это сообщение официальное Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Кроме того, американцы же продолжают наносить удары по боевикам в Ираке. К примеру, вчера они уничтожили несколько бронеавтомобилей, боевую машину и позиции террористов. Это, опять же, их оценки. Общее число атак, которые с 8 августа только в Ираке были проведены американцами, уже достигает почти 200. Но если уж совсем точно говорить, 194. То, что делают американцы, это попытка защитить весь мир от реальной угрозы или, наоборот, некая провокация для того, чтобы агрессия выросла, ну и, к примеру, провокация, которая может привести к серьезной войне. С нами Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Вячеслав Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И доцент кафедры политической социологии РГГУ Максим Артемьев. Максим Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, все-таки то, что произошло, давайте сначала попытаемся оценить то, что произошло прошлой ночью. Впервые американцы начали наносить удары не только по Ираку, но еще и по Сирии. Вот что это значит с вашей точки зрения, Максим Артемьев?
С моей точки зрения, это означает, что конфликт на Ближнем Востоке перешел в новую стадию. Как известно, в течение 3.5 лет в Сирии продолжается гражданская война, которая в конечном итоге переросла в войну всех против всех. Как известно, американцы уже давно угрожали тем, что они будут участвовать в этой войне. В том году, ровно год назад, Путину удалось как бы предложить компромиссный план, по которому не было допущены удары ВВС США по позициям правительственных войск. Как мы помним, химическое оружие сирийцы сдали, и, в общем-то, американцы оставили в покое этот регион. Но в этом году ситуация коренным образом изменилась.
Теперь уже угроза другая.
Да, теперь уже, как бы это не парадоксально, американцы выступают вольно-невольно, но пусть они даже это отрицают, в защиту Башара Асада, поскольку их противник — это противник Асада. А, как говорили древние, враг моего врага — мой друг. И то же самое касается Ирана, который также против исламского государства Ирака и Леванта. И поэтому ситуация сейчас очень интересным и парадоксальным образом изменилась, что американцы в данном случае выражают интересы большинства стран Ближнего Востока. Ведь недаром вот вы сказали в новостях, что авиацию США сопровождали самолеты сразу нескольких стран. И Катар, и Бахрейн, и Саудовская Аравия, и Иордания. То есть не то, что вот американцы сами по себе, а большинство мусульманских стран региона их поддержали. И, причем поддерживают, как я опять напоминаю, и Иран фактически.
Эти события показывают новую, более дружественную к местным роль Соединенных Штатов Америки.
Да, США как бы возвращается в роль такой консервативной силы, которая против радикалов выступает. Если в 60-70-е годы радикалы были левыми, то теперь радикалы правые, и в данном случае США выступает за такой, знаете, здоровый консерватизм против резкой смены политической ситуации на Ближнем Востоке.
Доцент кафедры политической социологии РГГУ Максим Артемьев, Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Итак, американцы впервые бомбят Сирию. При поддержке, действительно, с этим никто не спорит, при поддержке Бахрейна, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и Арабских Эмиратов. Что произошло с вашей точки зрения?
Произошло очевидное, что могло произойти, когда трехлетний конфликт в Сирии, когда Сирия подверглась по существу нашествию, ведь около 100 тысяч боевиков из всех регионов горячих точек, из Афганистана, Пакистана, из Ливии, из Америки, из Европы, пришли в Сирию воевать Башара Асада. И среди этих группировок были самые разношерстные, в том числе из Афганистана, Аль-Каида, сторонники Бен Ладена. И был сформирован вот эта структура, которая называлась «Даиш» по-арабски, это ИГИЛ, затем это Исламское государство. Дело в том, что 3.5 года американцы обеспечивали деятельность сирийской оппозиции. А эти террористические структуры, они действовали под прикрытием, политическим прикрытием на протяжении последних лет на территории Сирии, против сирийского режима. Они решали американскую задачу – свергнуть существующий в Сирии политический режим.
Они не свергли и теперь?
Они не свергли, но структура, которую они финансировали, обеспечивали ее деятельность в военном плане, и в Турции находились и находятся сейчас медицинские учреждения, которые оказывали, может, до последнего времени, во всяком случае, медицинскую помощь раненым бойцам этого ИГИЛа. То есть Турция – это значит Америка. Америка приложила руку к формированию этих антиасадовских группировок в надежде, что с их поддержкой они свергнут неугодный им режим.
И все-таки вот эта точка, которая называется «начало бомбардировок Сирии», что это значит?
Это значит, что американцы открыто пошли на нарушение международного права, Устава Организации Объединенных Наций и, вопреки всем разумным рекомендациям российского руководства, российского МИДа, они решились на этот шаг. Но я задаю вопрос. Если сегодня они будут бомбить Сирию, сейчас пришло сообщение о том, что отрежут скоро голову французскому человеку в пустыне Сахара, которого захватили в Алжире. Они и захватили те же самые исламские боевики, исламское государство. Что, американцы полезут со своими войсками, со своей авиацией теперь уже в Алжир? Они взяли на себя непосильную задачу в одиночку, без действительно международной коалиции, взять так, на себя
руководство. А вот Бахрейн, Иордания, Аравия, Катар?
Ну, вы знаете, это, я бы сказал так, их участие больше диктуется напуганным состоянием, потому что опубликованные задачи и цели это исламского государства, это прежде всего Кувейт, это Иордания, что их цель создать исламское государство на этой территории.
И это Вячеслав Матузов, да. Господин Артемьев, господин Матузов уже об этом говорил, 692-й прям формулирует этот вопрос. Ну вот они начали бомбить, а мандат ООН у США есть, а то, понимаешь, нас тут нарушают, обвиняют в нарушении мировых соглашений в Крыму, а сами бьют по кому хотят, получается.
Я думаю, тут важно что понимать, что, во-первых, я бы хотел бы развести позицию по Крыму, Украине и сейчас, потому что вот это будет бесконечный спор. Я бы хотел все-таки сконцентрироваться на событиях
текущих. Безусловно. Да. То есть кто разрешает американцам это делать?
Я думаю, американцы сами себе это разрешают. Они не запрашивают в данном случае разрешения ООН, его и не было, и вряд ли бы оно было получено. А поскольку пострадали американские граждане, как мы помним, были казнены два журналиста из Америки, то я так понимаю, что Вашингтон считает себя вправе защищать своих граждан и наказывать их обидчиков, где может и как может. И поэтому, думаю, то же самое бы поступило бы многие другие правительства, которые были в состоянии это сделать.
Тогда почему сирийское правительство якобы заявляет о том, что с ними все это было согласовано?
Я думаю, ну, сирийское правительство, это же как бы не Генассамблея ООН. Я думаю, были хитрые консультации, тайные, о которых мы узнаем только спустя годы. Когда наверняка какие-то представители Госдепа США выходили на официальный Дамаск.
Нет, подождите, я просто должен задать этот вопрос. То есть, если мы исходим из того, что сирийское правительство попросило американцев побомбить у себя на территории.
Причем такого не было.
Секунду, мы обсудим это, конечно. Как вариант. Разве нет?
Нет, ну, это было бы возможно, если бы Сирия запросила военную помощь США, но у нас таких данных нет, что она ее запрашивала. Хотя я, к примеру, не удивлюсь, если по каким-то тайным источникам спустя годы выяснится, что такой все-таки запрос был. Пока мы этого не знаем. Пока мы видим то, что мы видим. Официальное сообщение США о том, что они начинают наносить удары по ИГИЛ на территории, в том числе, Сирии, и то, что они вроде как собираются оказывать поддержку другим оппозиционерам, которые воюют с этими исламистами, которые находятся на Сирии. То есть США не запрашивают мандат ООН, считают, что так они вправе поступать.
Это Максим Артемьев, Вячеслав Матузов, вы так жарко сказали, а такого не было. Я бы хотел все-таки тогда, чтобы вы объяснили, а как это все понимать? Значит, сирийцы говорят, что они договаривались с американцами.
Нет,
Подождите секунду, сирийцы какие-то говорят. Я на ленте новостей.
Я понимаю.
А американцы говорят, что они ни с кем не договаривались. Это что такое вообще?
Дело в том, что есть, так сказать, дезинформация, есть информация. Сирийцам по одной из информаций передал накануне удара американской авиации по северо-восточным районам, якобы коллега министра иностранных дел Ирака, который проинформировал, что завтра вас будут бить, условно говоря. А некоторые сферы самосознания говорят, что американцы проинформировали Джафари, это официальный представитель в Совете Безопасности, в организации...
Но Псаки-то отрицает это.
Нет, но Джафари заявил, это слова представителя официального Сирии, что он был проинформирован.
А Псаки говорит, но мы не информировали.
Нет, после того, как был нанесен удар.
Вот
они проинформировали
проблема.
О нанесении удара. В чем здесь, как говорится, фишка или, как говорится, собака, где зарыта в этом вопросе? Дело в том, что американцы открыто пошли на нарушение международного права. Это вызов в определенной степени. Ну, что касается...
Ну, то есть даже если бы эти просьбы были, все равно было бы нарушение.
Дело в том, что вот вы посмотрите, что происходит с Ираком. С Ираком они участвуют в военных акциях сугубо по соглашению двустороннему,
да,
между правительством,
конечно,
Ирака и правительством Соединенных Штатов. И я считаю, что здесь в рамках закона. Здесь ООН может быть ни при чем, потому что договорились два государства.
Так.
На двусторонней основе. Помогите нам.
А Сирия почему не могла бы договориться?
А Сирия не могла договориться по одной простой причине, что американцы категорически отвергли любые контакты с сирийским руководством, и вместо этого Конгресс и затем президент заявили о том, что выделяют 500 миллионов долларов на финансирование сирийской оппозиции, которая якобы должна вести войну с сирийским правительством.
Тогда еще одна деталь.
И в этом плане, я извиняюсь.
Да, прошу.
И в этом плане я скажу, что уже борьба с этой организацией исламского уходит на второй план. На первом плане появляется старая закоренелая американская болезнь — убрать ненавистного Башара Асада.
Ну, это ваша оценка, это Вячеслав Матузов.
Нет, ну это не моя, это так и есть реальная вещь.
В данный момент это ваша оценка, вы ее произносите. Так, Максим Артемьев, смотрите, еще возвращаясь о том, почему и как ведут себя американцы. Вот среди прочих этих ударов сегодня они объявляют, что там они где-то чего-то с союзниками все поработали, но 8 ударов по членам группировки Хорасан мы наносили, говорят, сами.
Угу.
То есть вот даже в случае, когда они так или иначе пытаются кооперироваться, угу, с людьми, почему они тогда выбирают отдельные удары еще? Вот это что такое?
Ну, во-первых, я думаю, что военная мощь США несопоставима с военными возможностями любой другой арабской страны, и понятно, что участие...
Даже в рамках локальной операции?
Да, даже в рамках локальной операции, я думаю, никакой Катар или Бахрейн не смогут выделить серьезные силы, которые были бы сопоставимо с американскими. Понятно, что участие всех этих стран, в том числе даже Саудовской Аравии, это чисто такое, знаете, показное, поскольку никто из них серьезно не будет воевать, и у них нет такого потенциала. Главное тут просто показать, что вот американцы не одни. Естественно, что 95% всех усилий будет приходиться на США, и им, по сути, одним придется вести войну с этим ИГИЛом, если они настроены на эту длинную войну, на долгую войну. Но понятно, что участие других стран будет очень-очень минимальным, и его можно даже всерьез не принимать. Главное, вот, знаете, такое, просто что вот мы не одни, у нас есть союзники в арабском мире. На военный потенциал других арабских стран в ближайшей обозримой перспективе, ну, за исключением Ирака, и за исключением, кстати, режима Асада, его армии, тут очень, да, очень интересный вопрос, как вот все-таки американцы будут с ними отношения. Я все-таки думаю, что все время игнорировать они его не будут, и рано или поздно им придется договариваться с Дамаском о том, как они все-таки сотрудничают и какой будет послевоенная Сирия. И в этом плане я вижу позитив. Позитив какой? В том, что вот эта вот борьба с исламским государством, она заставляет более плотнее кооперироваться таких непримиримых противников, как Америка, Иран и Сирия. И, возможно, это какой-то вот ключ к разрешению нынешней ситуации тяжелой на Ближнем Востоке.
Это Максим Артемьев. Тут даже в таких условиях наши слушатели находят, где посмеяться, вместе весело бомбить по просторам и, конечно, всех давить лучше хором, пишет 115-й.
Остроумно.
Ну да, Вячеслав Матузов, а то, что сейчас говорил господин Артемьев, как вам кажется, может быть, есть надежда на это?
Я полагаю, что американцы не ставят задачи искренней постановки проблемы бороться с этим терроризмом. Они его породили не для того, чтобы
А может быть, они как раз убедились в том, что, ну, даже если
нет,
породили...
Нет, еще раз нет.
Но я тебя породил, я тебя и убью.
Так они породили Каиду, так они породили Бен Ладена, безусловно, но...
Ну, есть разные взгляды, вы знаете, на то, как это
нет,
получилось.
Нет, ну, я извиняюсь, есть одно, фактически, да, что Бен Ладен был агентом ЦРУ, это бесспорная вещь, которую признают и на Западе, и в Америке, и в Европе. Но и саудовцы признают...
Отбился от рук, говорят. Ну, вы же знаете.
А?
Ну, говорят, отбился от рук. Ну, был,
ну,
но отбился от рук.
Отбился якобы от рук, но вы посмотрите, какую благородную миссию он сыграл. Сейчас происходит такой процесс в Сирии, в Ираке. Никогда авиация не одержит победы, потому что победу обеспечивает пехота, наземные войска. Даже правительство Ирака сейчас, дав санкцию на бомбардировки, категорически отказалась принять американскую помощь в наземных операциях. А что говорить о Сирии? Поэтому нет иного пути, если действительно пойдет речь о борьбе с террористами, с исламскими, это оказать массированную поддержку правительству Ирака и правительству Сирии. Что делают американцы? Они бьют сами. А где помощь реальной иракской армии? Где помощь реальной сирийской армии? Они вместо этого помогают оппозиционерам, которые, если они пошлют оружие свободной сирийской армии, завтра...
Или все-таки вы только про Сирию говорите?
А дело в том, что границ не существует. ИГИЛ, оно и там, и там. Любой приток оружия через сирийскую свободную армию на территорию Сирии, он немедленно окажется и в Ираке, и в Сирии, и будет бороться против тех же американских авиаций.
Это Вячеслав Матузов, Максим Артемьев.
Я бы
прошу.
Позволил себе не согласиться с Вячеславом Матузовым. В каком плане? В том, что все-таки вот, сказано о том, что воздушная война не способна привести к победному концу. Но вспомним, к примеру, Афганистан. Мощные налеты авиации США, а потом... Лишь локальные усилия вот этого американского спецназа, а основную роль выполняли, скажем, войска Северного альянса Масуда, который в то время погиб, и другие полевые командиры. Так и здесь, в Сирии, почему нет? Why not, да? То есть американцы наносят удары с воздуха, своих солдат берегут, а какие-то вот отряды сирийской свободной армии или даже нусры, они могут быть использованы...
Нусры — это, да. Извините, это Каида.
Да, Каида, виде. Но тем не менее они смертельные враги сегодня ИГИЛ. Так вот получилось. Это может быть странно, но это так. Нет. Точно так же, как и в Афганистане были моджахеды, которые боролись с СССР, а потом распались и стали заклятыми врагами.
Ну так
то
было.
Есть, да, то есть
ну,
я так было. Я тоже думаю, что вполне возможно. Американцев такая тактика. Бить с воздуха, своих солдат беречь, а вот этих вот оппозиций, она будет выполнять роль добивать уже, если пройдет воздушная кампания. Вспомним, в Косово воздушная кампания привела к успеху, в Ираке обе войны были выиграны в воздухе, так что...
Нет, есть такое впечатление, да, что они вообще выбрали это как рабочую историю.
Я не считаю, что воздушная война малоэффективна. Очень даже может быть эффективна при помощи таких вот партизанских отрядов оппозиции.
Так, это прямой эфир. 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Твиттер, можно писать через сайт говоритмосква.ру. Я помню, господин Артемьев, вы уже говорили о том, что нам очень важно разделить то, что происходит в Сирии, и то, что происходит на Украине. Угу. Но мы должны сейчас вот хотя бы один раз этой темы коснуться, потому что один за другим наши слушатели пытаются проводить сравнение. Ну, 207-й вообще пишет. То есть получается, что мы разменяли Сирию на Крым. Господин Матузов, давайте с вас начнем. А можно вообще эти параллели проводить?
Никогда. Потому что в большой геополитической борьбе нет таких ценностей, которые бы можно разменять. Эта тема абсолютно регулярно муссируется на арабских средствах массовой информации, инспирируется американцами и европейцами. Это неправда. Потому что говорят... Россия изменится, как только ей дадут хороший контракт саудовцы, эмиратцы, катарцы и так далее. А из-за этого она сдаст и Сирию. Да. Это спекуляция, постоянно это форма войны информационной, которая регулярно это осуществляет. Почему этого не может быть? Потому что для России, для ее национальных интересов, важно и Ближний Восток, и Украина тем более. Но обратите внимание, что делают американцы на Ближнем Востоке и на Сирии. Ведь не только Сирия и Ирак. У американцев братья-мусульмане в Египте. Это чисто американская креатура. Вы посмотрите, как они выламывали руки президенту, бывшему военному министру Сиси, когда он пришел к власти. Чтобы он немедленно, диктат, немедленно ушел с поста президента и отдал братьям-мусульманам эту должность, потому что они демократически избранные люди. То же самое на Украине. На кого делают ставки? Ставку на бандеровцев, на неофашистов. То есть получается какая картина? Вот эти исламские группировки на Ближнем Востоке, бандеровцы на Украине, это инструментарий геополитической игры Соединенных Штатов Америки.
Это Вячеслав Матузов, Максим Артемьев.
А я вот думаю, что наоборот, что Кремль к нынешним ударам по Сирии, США, хоть там уже было заявление нашего МИДа, что это там не вполне законно, на самом деле, думаю, втайне, в общем-то...
Ну, учитывая формулировки МИДа последнего времени, это было очень миролюбивое заявление.
Я думаю, что на самом деле в Кремле радуются, потому что, как бы подтверждается прогноз Кремля, который был на протяжении тех 3,5 лет войны, о том, что против Башара Асада воюют такие ужасные силы, что вот, ну, и что они хуже его. И действительно, ИГИЛ показывает, что это сила, такое зло, которое даже для Запада хуже, чем Башар Асад. То есть прогноз Кремля в этом плане подтверждается. Во-вторых, Кремль сейчас, ну, Россию обвиняли в том, что вот она применила силу и в Донбассе, и в Крыму. А теперь мы видим, что Запад в лице США, а скоро и Франция, видимо, уже присоединится, тоже применяет силу и тоже увязает в каком-то конфликте. Тоже это хорошо, поскольку Россия уже не одна такая, которая обвиняет в военных действиях, а и Запад тоже. Поэтому по этим двум соображениям я не думаю, что в Москве должна быть паника. Наоборот, Москва должна быть, мне кажется, очень спокойна, что вот теперь от нее отстанут, и наоборот, ее прогнозы подтвердились. Так что я вижу это довольно в таком позитивном свете, с точки зрения реал-политик, что для Москвы нынешние действия США ей на руку.
Будете комментировать, господин?
Да, конечно.
Тогда коротко.
Но коротко и очень. Дело в том, что сделать ставку на развал регионов, возникновение там таких конфликтных ситуаций, как в Сирии, в Ираке и на Украине, это не в интересах Москвы. Поэтому Москва вряд ли будет заинтересована в поддержании конфликтных ситуаций, которые перерастут. В этом заинтересована американская политика. Создать на наших границах, западных и южных, конфликтные ситуации, которые затем могут выплеснуться на территорию России.
И все-таки, когда мы так или иначе говорим о провокациях на границах исламского мира или провокациях с теми, кого можно считать исламским миром, Максим Артемьев, с вашей точки зрения, а вот вообще исламский мир сейчас это что? Это кто?
Ну, исламский мир, во-первых, я бы не сказал, что это такой не очень удобный термин, поскольку он очень разный.
Вот именно.
Да, единого как бы центра у него нету, единых интересов, я считаю, что тоже нету, и поэтому говорить об исламском мире нельзя, потому что, с одной стороны, в исламском мире всегда были очень такие твердые позиции у американцев, были там типа консервативные монархии залива, а в то же время до последнего момента были в исламском мире твердые союзники тогда еще СССР, а потом, пусть не твердые, но все-таки симпатизирующие нам страны типа Сирии по отношению к России. Поэтому исламский мир не един, и в нем протекают очень такие противоречивые, болезненные процессы, которые выплескиваются в массовое насилие, которое мы наблюдаем последние годы и которое неизвестно к чему приведет.
Это Максим Артемьев. Что такое исламский мир или кто такие исламский мир, Вячеслав Матузов?
Вы знаете, исламский мир, к сожалению, страдает от конспирологических всяких шагов, которые предпринимает Америка. Вы посмотрите на наш Северный Кавказ. Первую и вторую чеченскую кампанию. Ведь вся средства массовой информации, в том числе и российские, обвиняли арабские страны, что это они, ваххабиты, там, иорданские.
Многие до сих пор уверены, что
уверены
так
и было, в этом.
Конечно.
Но можете себе представить, чтобы иорданский король действовал против Российской Федерации? Это дружеская нам страна. Кто стоит за этими исламскими террористами в Чечне, Дагестане и везде? Стоят спецслужбы Соединенных Штатов Америки, которые через Турцию действуют на территории Российской Федерации. Все боевики и из Чечни, и из Дагестана проходят в санаториях и курортах Турции, а им оказывают медицинскую помощь. Это, по существу, попытка столкнуть исламский мир с Россией, ибо исламский мир – это и Россия тоже.
Но исламский мир – это нечто единое?
По духовным ценностям это единое. У всех одна книга, Коран. И могут быть различия между шиитами и суннитами, между Ираном и Саудовской Аравией.
Но это различия, которые приводят
различия
к войнам.
Различия тысячелетия. Но они сегодня искусственно на них спекулируют, разжигают Иран и Саудовские противоречия, чтобы, разделяя властвуют, то, чтобы решать американскую геополитическую задачу.
Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, а также Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Сегодня на баррикадах говорим о том, как Соединенные Штаты Америки наносят удары по позициям исламских боевиков уже на территории Сирии, насколько правильной можно назвать позицию Соединенных Штатов Америки в том регионе. Продолжим баррикады через несколько минут. Сейчас 19:31, на очереди новости. А потом реклама.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу «Баррикады», говорит Москва. Я Юрий Буткин. Сегодня вторник, 23 сентября, сейчас 19:36. С нами Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, и Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Мы говорим об ударах Соединенных Штатов Америки по Сирии. Телефон прямого эфира 7373948. Присоединяйтесь пока. СМС-вопросы, вопросы, которые приходят через сайт. Ну и да, новости. Только что приходят первые оценки от представителя Пентагона. Джон Кирби сказал, что первые удары по позициям группировки «Исламское государство» в Сирии были, цитата, «очень успешными». Это наши первые отчеты. Удары были очень успешные, сказал Джон Кирби. Пока других подробностей нет. Так, смотрите, вопрос, который задает 692-й. На Ближнем Востоке вроде как война получается. Но почему не скачут цены на нефть? Кто... Господин Артемьев, давайте с вас начнем.
Я как бы небольшой знаток, специалист по именно проблемам энергетического комплекса Ближнего Востока, но, на мой взгляд, что тут важно сказать, что все-таки эта война, эти боевые действия, они очень локальные, и в крупномасштабную войну пока не выразились. Все-таки таких кампаний, когда авиация США наносила удары по тем или иным целям, за последние несколько лет мы видели не раз. Помним, и в Ливии были удары, и вот они уже много лет ведут войну с беспилотников. Для того, чтобы начались скачки цен на нефть, все-таки нужно нечто более серьезное.
То есть это на войну пока не тянет?
Да, на такую серьезную. Потому что война уже идет в Сирии несколько лет, и война идет в Ираке. И то, что сейчас происходит, это в рамках вот этой вот давно уже идущей войны в Ираке и в Сирии. Поэтому такого вот сильного обострения конфликта я не вижу, который бы повлиял на цены.
Тогда дальше. Информационное агентство будто узнали, что мы с вами эту тему обсуждаем, и новость за новостью присылают. Вот сирийские курды поддерживают действия коалиции против исламского государства в Сирии. Вот Министерство иностранных дел Арабских Эмиратов подтверждает участие в военной операции против исламского государства. А вот кто это, где наш слушатель, который спросил... вас, господин Матузов, почему у вас получается, что во всех грехах виноваты американцы? Почему вы думаете, так полагает 638-й, что под каждым кустом они буквально сидят и гадят нам, Российской Федерации? Почему вы не можете понять, спрашивает 638-й, что американцам на нас плевать, потому что мы им не конкуренты?
Ну, нет, мы им как раз потому, что мы им конкуренты. Потому что мы единственная страна в мире, которая могла обеспечить убежище Эдуарду Сноудену.
И что?
А что? Это значит, мы пошли на вызов.
Это доказательство?
Это доказательство того, что мы самостоятельное государство, не подчиняемся указаниям Вашингтонского обкома. А вы посмотрите на географическую карту. Афганистан упомянутый. Говорят, что Афганистан Хорошо. Поддержал победу американцев. Ничего подобного.
Хорошо.
Где победа над Талибаном? Талибан одержал победу над американцами. Они выводят оттуда войска, не решив ни одной задачи.
Хорошо, если мы такие крутые, жираф Мариус спрашивает, должна ли Россия в таком случае ввести против американцев санкции?
Дело в том, что большинство мирового сообщества, к сожалению, великому, она солидарна с американцами. Вы посмотрите голосование по Сирии Организации Объединенных Наций.
Вот еще, кстати, одна
новость. Около 140 государств поддержало американцев.
Ну да.
А почему? Потому что большинство боится американцев. Вы посмотрите на поведение стран персидского...
Ну нас-то не боятся тогда, получается.
А мы не хотим, чтобы нас боялись. Мы делаем вещи, которые обеспечивают и призывают к мирному решению этих проблем. Американцы действуют путем грубой военной силы. Где столько флотов сконцентрировано, как в Персидском заливе? Сегодня свергли Каддафи. Кто сверг? Говорят, народ Ливии. Ничего подобного. Свергли американские спецназовцы. И сегодня что творится в Ливии? Анархия, убийство, кровь.
638-й с вами спорит, мол, дескать, ни одна Россия такая крутая, и Бразилия вон Сноудену предложила убежище, пишет 638-й. Это что, значит, мы можем сравниваться?
Да нет, конечно, сравнивать нельзя Россию. И Россия, и Америка – это две супердержавы, обладающие ядерным стратегическим потенциалом.
Но этот потенциал не только у России есть, и у Соединенных Штатов.
А больше остальное все. Ту же Францию возьмите, она не идет в счет.
Не
возьмите
идет.
Англию. Даже Китай, при всем его экономическом могуществе, не идет ни в какое сравнение с военным стратегическим потенциалом России и Соединенных Штатов.
Это Вячеслав Матузов.
Кто может уничтожить Соединенные Штаты? Только Российская Федерация.
Максим Артемьев, вы согласны с такими оценками?
Мне трудно сказать, потому что как бы я не очень-то понял исходный тезис, но мне кажется, что события в Сирии все-таки должны быть поводом не для углубления расхождений между Москвой и Вашингтоном, а все-таки должны быть стать поводом для сближения позиций. Вот и нынешние...
Нет, да. Тогда смотрите по-другому. Вот 992-й уточняет ваше мнение. Если бы у нас не было ядерного оружия и вот этого паритета, нас бы постигла судьба Ливии, ИГИЛа и так далее?
Ну, трудно сказать, потому что все-таки ядерное оружие – это неотъемлемая часть как бы России, наследие Советского Союза и... рассуждать в таком контексте, то есть я бы сказал так, что если бы не было бы ядерного оружия, не было бы ни СССР, не было бы и России. То есть чисто гипотетически нет. Мне кажется, российская история учит тому, что все вторжения против нее приводят в конечном счете к провалу, но в наших геополитических ситуациях ядерное оружие для России – это необходимый компонент сдерживания, который обеспечивает то, что Россия как бы не подвергается многим санкциям и воздействиям, которые бы она могла подвергнуться, не будь у нее этого ядерного потенциала.
Теперь я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Владимир звонит нам обычно из Дубая. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сейчас из Дубая?
Да, совершенно верно. Вы знаете, в отличие от ваших собеседников, Юрий, мне приходилось бывать и в Ливии, и в Сирии, и в Судане, и в Пакистане, и во многих подобных местах. Я могу сказать, что выскажу тезис, и мне кажется, гости смогут его либо опровергнуть, либо согласиться. Россия потерпела огромное поражение в данной ситуации буквально сегодня. Почему? Потому что, во-первых, Соединенным Штатам при всей шаткости их позиции и отношений со своими арабскими партнерами удалось мобилизовать как минимум несколько стран, которые вместе с ними в этом участвовали. Во-вторых, Россия выступала категорически против таких ударов без согласия Сирии, как минимум, и международных организаций, ну, в частности, решения ООН. Третье. Россия активно строит отношения с Ираном, и эти отношения сближаются сейчас. Иран тоже выступал против. Так вот, плевали на Россию, плевали на Иран. И это большая ошибка и большая проблема.
Большая ошибка и большая проблема. Это с проблемой понятно, а большая ошибка чья?
Ошибка Российской Федерации, потому что теперь Россия находится в положении, когда любой этот цугцванг, что бы ни сделала Россия, будет только хуже. Если Россия будет дальше поддерживать Асада, то есть выступать против ударов по исламскому государству, значит, она вместе с террористами. Если она поддержит эти удары, значит, она навлечет на себя немилость и радикальных...
Тогда, Владимир, кругов. Еще одну вещь совсем коротко скажите. В какой момент была допущена ошибка?
Ошибка была допущена в прошлом году, когда выступили с инициативой помочь Асаду избежать американского удара.
Я понял, спасибо. Господин Матузов, прошу.
Ну, это парадоксальная позиция. Я чувствую, что этот товарищ, как говорится, в кавычках, хорошо знающий Ближний Восток, был там.
Ну, он там живет.
Ну, не знаю, где он живет, но дело в том, что рассматривать этот удар как поражение России, я лично не склонен этого поддерживать точку зрения. И то, что в этом участвует коалиция из арабских государств, если он живет в Дубае, он должен примерно представлять настроение руководящих слоев в Объединенных Арабских Эмиратах. Они далеко не сочувствуют американцам. Они вынуждены идти по американскому фарватеру, но они внутри далеко не сочувствуют американцам. Точно так же, как и Саудовская Аравия. Вы посмотрите, саудовцы, что сотворили с Египтом. Они просто открыли канал финансирования египетской армии российским оружием на 3 миллиарда. Поэтому здесь я не склонен говорить о том, что мы потерпели поражение. Американцы, втягиваясь в эти события, они терпят поражение, а не мы.
Это
а мы
содерживаем... Максим Артемьев.
Я тоже как бы несколько удивлен такой позиции, что Россия потерпела поражение. Я не считаю, что в данном конфликте, в данных вот событиях последних двух дней, Россия потерпела поражение или, наоборот, там что-то выиграла. Мне кажется, место России вот в данной вот ситуации, в данном раскладе, оно где-то сбоку. второстепенная, и сказать, что вот прям Россия от этого что-то потеряла или, наоборот, приобрела, я бы не сказал. Я говорю, что эту ситуацию можно развернуть в свою пользу, как вот я ее вижу, найти с точки сближения для, и как с Вашингтоном, так и с теми странами, которые составляют большинство мирового сообщества, которые поддерживают, в общем-то, эти удары, в том числе и в арабском мире. Но сказать, что то, что сейчас Россия не с ними, это проигрыш, не могу, потому что от России, собственно, никто не ждал никакой поддержки.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Добрый вечер, Георгий.
Прошу.
Вот у меня в связи с трансформацией дела из союзника в противника возникает вопрос к вам и к ФБР гипотетически. Использует ли администрация Обамы вслепую или, скажем, Обама агент одной из держав?
А еще раз, вас было плохо слышно.
Использует ли администрацию Обамы вслепую?
Кто?
Ну, поскольку выгодна война в ВПК Америки.
Нет,
или
кто
он является
использует?
Агентом
влияния
одной из держав Ближнего
Востока? Кто использует Обаму с вашей точки зрения?
Например, Катар.
Ага, вот так вот. Кто начнет? Господин Матус.
Ну, вы знаете, это не первый вопрос у нас на некоторых центральных телеканалах. Эту тему возбуждали и Алексей Митрофанов, и еще там один товарищ, который была дискуссия. Вы знаете, смешно, когда Катар вертит 450 тысяч населения на 400 миллионов населения Америки.
Почему смешно?
А потому что...
Вы разве не знаете, что у нас многие уверены в том, что у нас есть мировое правительство, в котором наверняка не 400 тысяч человек?
Дело в том, что это все мировое правительство, оно сидит, тут оно сидит в Вашингтоне, но не в Дохе. Поэтому речь идет о другом. О том, что пытаются опять же представить, уйти от ответственности за разгром в арабском мире, за разгром в Европе, за все безобразия в Афганистане, в Пакистане, где только есть американский сапог, там везде разруха, убийство и кровь.
Это Вячеслав Матузов, Максим Артемьев.
Я думаю, что данный вопрос хорошо характеризует состояние умов в современном мире, ну, в том числе и в России, что вот эта резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке за последние несколько лет, когда, знаете, его одно время подзабыли и упоминали только в связи с арабо-израильским конфликтом, а теперь, когда вот весь Восток, Ближний Восток прошел арабский мир в движение, когда случилась вот эта арабская весна, так называемая, люди растеряны, они не понимают, поэтому возникают различные конспирологические теории. Я думаю, что вот Обама недавно, он допустил такую гениальную оговорку, сказав, у нас нет никакой стратегии. Помните, когда зашла речь? Вот действительно, нет стратегии, и Обама мечется, как бы предпринимая такие тактические шаги, каждый день что-то новое, и вот это вот отсутствие стратегии и создает почву для того, что кажется, что он действует там в чьих-то интересах, или кто-то им манипулирует. А на самом деле все объясняется проще. Ситуация настолько сложная и запутанная, что, я думаю, Белый дом сам не знает, что он будет делать завтра.
Хорошо, тогда 692-му ответьте. Вам не кажется, пишет он, что коалиция из России, Ирана, Сирии и Ирака могли бы эффективно решить проблему исламского государства? А если бы еще и Израиль помог, заинтересованный, а он мог бы присоединиться, то тогда бы все получилось, господин Матузов.
Вы знаете, есть такая точка зрения, и я его сказал и своим израильским собеседникам, и в Вашингтоне аналитикам, которые представляют произраильское лобби Вашингтонский институт ближневосточных исследований. Дело в том, что все, что делает американская политика на Ближнем Востоке, это против интересов Израиля, ибо она порождает этих монстров. Это братья-мусульмане, это Даиш, это вот этот ИГИЛ. Это все структуры, которые опираются на американскую поддержку. И я им задал вопрос, что вы делаете, ребята, к американцам? Вы же ведете дело к антагонизму в отношении Израиля и всех государств. Поэтому я полагаю так, что вся эта деятельность этих структур сегодня на Ближнем Востоке, она так или иначе отвечает интересам глобальной стратегии.
Не вопрос, почему не может быть коалиции России, Ирана, Сирии, Ирака и, может быть, Израиля?
Такой коалиции не может быть по одной простой причине. Израиль слишком тесно связан с Соединенными Штатами Америки. И не может быть политики Израиля без политики Соединенных Штатов.
Хорошо. Это Вячеслав Матузов, Максим Артемьев.
Я бы, честно говоря, был против такой коалиции, если бы она даже была чисто гипотетически возможна. Мне кажется, что у России столько много своих проблем, и проблем в ближнем зарубежье, что есть еще и иракские, и сирийские дела, составлять там с кем-то коалицию, с кем-то бороться, это совершенно, совершенно России не нужно. Наше дело, мне кажется, вообще как бы дистанцироваться от этой войны, от этого конфликта и больше думать о своей ситуации, а вот уж тем более направлять туда войска каким-то образом, мне кажется, это абсурдная идея.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, и мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Прошу. Ой, вечер уже. Юрий, господа.
Да, Олег, заметьте, что Олег, вас как раз ждали, сказали, да.
Что нам уже в Сирии делать нечего, мы уже ее отдали. А вот то, что творится, мы сделали на Украине, вот это страшно, господа. Эта война уже дальше будет уже с НАТО, Украина.
Олег,
вот
Олег, еще раз, о. Олег, я прошу прощения. Вот есть люди, которые, что бы мы ни говорили, они всегда говорят о своем. Ну, то есть мы договорились вроде бы уже больше тему Украины не поднимать. Но Олег считает иначе. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А вам не кажется, что вот эта вся история с бомбежками исламского государства, это попытка со стороны США какого-то политического реванша каким-то образом как бы восстановить свои котировки, моральные котировки после провала очевидного на данный момент на Украине?
Ну... А вам-то почему так кажется? Объясните.
Ну, только что вы говорили о том, что не можете найти логику того, кому это нужно, почему именно сейчас.
То есть, а вы абсолютно уверены, что американцы провалились
нет,
на Украине?
Нет, я просто высказываю какое-то предположение.
Как вам это предположение, господин Матвеев?
Вы знаете, здесь есть рациональное зерно, мне кажется. Каковы цели были американской политики на Украине? Вы обратите внимание, что вся американская активность в отношении той Майдана, которую мы наблюдали с февраля месяца, она была практически ведь запланирована на 2015 год на президентские выборы. А нам пришлось сдвинуть на год вперед. Почему? Потому что американцы, Россия прикрыла американцам Сирию. Именно российская позиция вынудила американцев, не допустила воздушного удара по Сирии, а в наказание России была как раз разыграна карта преждевременно для американцев. Они решали задачу сделать то, чего они не смогли сделать. Новороссия сегодня, я согласен с собеседником, Новороссия сегодня – это провал американцев на украинской земле.
И если есть провал, значит, нужно какую-то победу. Господин Артемьев.
Не обязательно.
Я считаю, что вот по этому вопросу, что говорить о том, вспомнить, сколько людей погибло американцев в Сирии, сколько на Украине. На Украине никто не погиб. А в Сирии за последнее как бы, время два американца были казнены. Ну, там в Сирии или в Ираке, мы не знаем, на чьей территории точно.
Два британца.
Да. И поэтому их интерес, он мне все-таки кажется, идет из того, что Обама не может пропустить этого мимо, что вот своих его журналистов казнят. И поэтому в этом плане значимость исламского государства, борьбы с ним для США гораздо больше, потому что все-таки он, это страна, где президент тесно зависит от настроение общественного мнения, а в общественном мнении что видишь? Америку публично унизили, опустили, ее гражданина отрубили голову, да? На Украине ничего такого нету, интересы американцев на Украине довольно такие неконкретные и незначительные, угу. Поэтому связывать эти два конфликта я бы не стал. Все-таки первопричина бомбежек в Сирии — это все-таки конкретные действия ИГИЛ в Ираке и в Сирии.
И все-таки наши слушатели настаивают на каких-то обычных человеческих эмоциях. Абдул-Хамид пишет: Обама обижен, что Путин запретил ему бомбить Асада. Правильно. И потому бомбит противников Асада.
Нет, это не так.
Ну, так кажется, Абдул-Хамид.
Я понимаю, это кажется. Дело в том, что надо исходить из той концепции, что это ИГИЛ создавался при американской поддержке, так же, как создавался Талибан и Бен Ладен. И когда он выполнил миссию или не выполнил миссию в Сирии по свержению Башара Асада, а расширил свои полномочия и перекинулся на территорию Ирака, теперь на территорию Ливии, Алжира, я думаю, что американцы вынуждены сегодня объявить войну. Но эта война нереальная, потому что воевать может только иракская армия, только сирийская армия. А американцы могут быть силой вспомогательной.
Так, голосование уже начинается. Вы на стороне Максима Артемьева, 134-21-35. Вам ближе позиция Вячеслава Матузова, 134-21-36, вы против всех, 134-21-37. Ну, то есть вы не можете согласиться ни с Матузовым, ни с Артемьевым, тогда 134-21-37. Это голосование уже идет, а Максим Артемьев, я все-таки хотел, чтобы и вы тоже прокомментировали. Вот насколько... Там есть место вот этим обычным человеческим эмоциям. Я взял да обиделся, и потому бомблю их.
Я думаю, что в политике, в большой политике места человеческим эмоциям нету. Люди эмоциональные и близко все воспринимающие к сердцу на уровень президента страны пробиться не могут. Думаю, там все-таки действует холодный тщательный расчет и учет своих интересов, интересов своей страны. Поэтому из серии такие, как вот в детской песочнице, ты отнял мою игрушку, я тебя ударил, там нету. Но, безусловно, какие-то затаенные комплексы у лидеров государств могут присутствовать, но я не считаю, что в данном случае перед нами тот случай, когда какие-то там... У Обамы вообще нет большого интереса... Если про Буша-младшего можно было сказать, что он там мстил за отца, у которого не дали в свое время до конца добить Хусейна, да, там условно можно такую теорию развить, то у Обамы это человек, который начал все с чистого листа, у него нет какой-то долгой истории врагов и ненависти или любви на Ближнем Востоке, поэтому роль его эмоций и предрассудков мне представляется незначительной.
И последнее, это смс-сообщение 966-го. Каждому из вас буквально по 20-30 секунд для того, чтобы его прокомментировать. 966-й пишет: Россия проигрывает по отношению к действиям Соединенных Штатов Америки всегда. Или в тактике, или в стратегии, или и в том, и в другом. Вячеслав Матузов.
Ну, во-первых, начнем с того, что это не проигрыш, ибо всегда американцы и распространяют точку зрения в арабском мире, что Россия рвется на Ближний Восток, что у нее такая стратегия, такая политика, прийти снова. Я не согласен с тем, что у России не должно быть там интереса. У России, если мы проиграли Ливию, это был первый шаг для Украины, а Украина второй шаг – это внутри России. Мы должны быть на Ближнем Востоке, это действительно ближе. Но что касается, так сказать, вот ситуации, которая складывается для интересов России сегодня там, я считаю, что Россия должна действовать, должна активно работать на предмет один – не допустить, и там чувствуется отношение к нам. Внутренне. Вы посмотрите, что происходит с Египтом. Объединенные арабские. Саудовская Аравия.
Просто я вам давал 30 секунд, Вячеслав Матузов. Максим Артемьев,
я думаю, что Россия не проигрывает Америке, поскольку у нее совершенно другие задачи. Все-таки Америка сегодня, как это нравится, кому не нравится, единственная такая глобальная сверхдержава. Интересы России гораздо-гораздо скромнее. Вот свои скромные интересы, я думаю, она отстаивает, а на какие-то большие геополитические проекты она не замахивается.
Правильно. Ну и осталось только подвести итоги голосования. Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, за вас 61% аудитории. Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ, за вас 28% аудитории. Ну и 11%, господа, голосуют против всех. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.